понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8:35 и 18:30 по киевскому и в 9:35 и 19:30 по крымскому времени. На средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы. На этой неделе российские средства массовой информации как минимум дважды оказывались в эпицентре скандала за рубежом. Вещание телеканала РТР «Планета» приостановили в Литве на 3 месяца за тираду Владимира Жириновского в одной из программ. А официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Джон Кирби на брифинге сказал, что не ставит канал Russia Today в один ряд с независимыми СМИ. Ограничивая вещание российских телеканалов, государство борется с пропагандой или все же ограничивает свободу слова? О роли СМИ во внешней политики России мы будем говорить сегодня в нашей программе. Но для начала предлагаю послушать, за что Литва приостановила вещание РТР «Планета» и чем журналисты Russia Today не угодили государственному департаменту Соединенных Штатов Америки.
Репортаж.
В среду Литовская комиссия по теле- и радиовещанию решила остановить на 3 месяца ретрансляцию российского телеканала РТР «Планета». Такое решение в Литве приняли после эфира программы «Поединок» Владимира Соловьева от 6 октября, когда депутат Госдумы Владимир Жириновский приравнял военные действия США к террористическим.
Я не президент нашей страны, я говорю, что вам тоже, кстати, плохо. В Румынии, если будет система ПРО установлена, от Румынии тоже ничего не останется. И в Чехии, если будет установлена, и в Польше, и в Прибалтике, если американцы танки подойдут к нашей границе, они больше никуда не двинутся. Хорошо. Назад они не уйдут, американские танки.
А в Сирии?
Сгорят вместе с экипажами.
Комиссия Литвы оценила заявление Жириновского как подстрекательство к войне, национальной ненависти, подстрекательство к насилию и физической расправе с США, Румынией, Чехией, Польшей и прибалтийскими странами. Решение вступает в силу в понедельник и продлится до 21 февраля. Такая санкция Литовской комиссии применяется не в первый раз. В прошлом году в Литве вступил в силу запрет на вещание российского телеканала РТР «Планета». Тогда глава Литовской комиссии по вещанию Эдмундас Вайтекунас объяснил решение разжиганием ненависти в эфире российского телеканала.
Один человек или не один, должностное лицо или нет, установлено. Ненависть – подстрекательство к войне.
В Соединенных Штатах также недовольны политикой прокремлевских российских каналов. На этой неделе на брифинге в Госдепартаменте США официальный представитель ведомства Джон Кирби вступил в перепалку с журналисткой российского гос телеканала Russia Today. Диалог произошел после заявлений Кирби об ударах сирийско-российских сил по 5 больницам и мобильному госпиталю в Сирии. Кирби добавил, что телеканалу стоит задавать вопросы российскому Минобороны, но он этого не делает.
Вы можете ознакомиться со сведениями сирийских гуманитарных организаций, информация которой мы располагаем, поступает в том числе и от них.
Но вы ссылаетесь на их сообщения без какой-либо конкретизации.
Потому что мы считаем, что этим организациям можно доверять. К тому же у нас есть и другие источники, которые подтверждают часть их сообщений. И знаете что? Почему бы вам не спросить собственное Министерство обороны по поводу его действий?
После начала агрессии России против Украины Нацсовет страны по телевидению и радиовещанию с 2014 по 2016 год запретил для вещания более 80 российских телеканалов. МИД России назвал отключение наступлением на свободу СМИ. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Российские средства массовой информации действительно в последние годы стали настоящим примером нового оружия российского политического режима. Напомню, что еще недавно мы считали таким оружием оружие энергетическое. Владимир Путин и его ближайшее окружение использовали акционерное общество «Газпром» для того, чтобы давить на соседние страны и для того, чтобы доказывать правоту российских и политических и стратегических интересов, отключая газ как Украине и Белоруссии, так и странам европейского континента. Но это было оружие, которым зарабатывали деньги. Нужно напомнить, что все большие состояния, как в Российской Федерации, так и в соседних с ней странах, фактически заработаны ценой газовых спекуляций. Известно, что таким образом обогатились не только Владимир Путин, Алексей Миллер, Рэм Дяхерев и другие большие и малые руководители Российской Федерации и «Газпрома», представляющие собой фактически объединенное преступное сообщество потребителей газовых доходов, но и представителей украинской политической элиты, среди которых руководители самой группы «Росукрэнерго» и чиновники, которые обслуживали интересы олигарха Дмитрия Фирташа. Среди них, в частности, называют главу президентской администрации времен Януковича Сергея Левочкина, а также нынешнего главу фракции «Оппозиционный блок» в украинском парламенте Юрия Бойко. То, что в Крыму нашли газовые месторождения, стало одной из причин, по которым в Кремле стали в спешном порядке разрабатывать операцию по оккупации и дальнейшей аннексии Крымского полуострова. Нужно напомнить, что одним из результатов этой аннексии со стороны российского акционерного общества «Газпром» стало воровство украинских газовых месторождений. Хотя, с точки зрения международного права, даже если согласиться с тем, что Россия имела хоть какие-то возможности на аннексию чужой территории, она уж точно не имела никакой возможности аннексировать и воровать чужую собственность. Но Москва на это пошла. Когда ты полностью нарушаешь законодательство собственной страны, когда ты действуешь таким образом, что никакие реальные доказательства не могут оправдать тех или иных твоих поступков, тебе на пользу приходит пропаганда. Это доказал один из предшественников Владимира Путина по созданию лживых, зомбирующих средств массовой информации, ближайший соратник Адольфа Гитлера и министр пропаганды гитлеровского рейха Йозеф Пауль Геббельс, талантами которого Владимир Путин публично восхищался на встрече с еврейскими религиозными лидерами, таким образом еще раз доказав, что бестактность и неуважение к ценностям – это отличительная черта российского политического режима. Кстати, о евреях и ценностях. Для того, чтобы показать, что антисемитизм и неуважение к этническому происхождению граждан и готовность спекулировать на этом этническом происхождении – это не эпизод. Напомню события этой недели, когда пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации, некая Мария Захарова, одиозная пропагандистка и так известная своими вызывающими хамскими выступлениями, заявила, что победа Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах – это результат еврейского заговора. И что именно евреи сообщили ей, Захаровой, во время пребывания в Соединенных Штатах, что они дали Дональду Трампу, одному из самых богатых, между прочим, людей в современном мире, тратившему на избирательную кампанию свои собственные средства, больше денег, чем кандидату на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон. Вот так российские пропагандисты во главе с Владимиром Путиным видят реальность и видят международную обстановку. Итак, российская пропаганда сменила «Газпром». Энергетическое оружие сменилось информационным. Понятно, что это то оружие, которое в отличие от газа, в отличие от нефти, не приносит денег. На него уходят огромные средства из бюджета Российской Федерации. За трансляцию таких каналов, как подрывная телестанция Russia Today, приходится платить валютой для того, чтобы эта телекомпания, которая не пользуется какой-либо популярностью в цивилизованном мире, появлялась в телевизионных приемниках крупнейших гостиниц мира и попадала в европейские кабельные сети. Но надо сказать, что подобные валютные дотации окупаются сторицей, потому что таким образом развращается западное общественное мнение. Можно сказать, что господин Путин, создав достаточно серьезную систему информационной борьбы, зомбирует определенную часть западного населения и позволяет появиться опасным маргиналам, которые становятся частью политического мейнстрима в целом ряде европейских стран. О постсоветском пространстве я и не говорю. Давайте вспомним об аннексии Крыма. Там уж не на Russia Today. Многие жители этой украинской автономии годами смотрели российские телевизионные каналы. И, возможно, как и многие жители самой Российской Федерации, упустили тот момент, когда российские телевизионные каналы с полуправды 90-х перешли на абсолютную, беспардонную, тщательно отрежиссированную ложь путинской эпохи. можно сказать, что российские телеканалы подготовили общественное мнение в тех странах, где они пользуются влиянием, к войне и аннексии. Можно также сказать, что Россия затрачивает огромные средства для того, чтобы эти каналы оставались превалирующими в информационном пространстве постсоветского мира, потому что они такое же орудие агрессии, как и российские танки. Хочу напомнить вам, что новый президент Молдавии, социалист Игорь Дадон, известный своими заявлениями в поддержку президента России Владимира Путина и внешнеполитического курса российского президента. Так вот, этот самый господин Дадон пообещал вернуть в телевизионный эфир Республики Молдова те российские телевизионные каналы, которые были запрещены к вещанию после неоднократных призывов к войне и пропаганды межнациональной розни и ненависти. Например, такой канал «Россия-24», превращенный из новостного в настоящую свалку кровавых призывов, которые давно уже развращают умы всех тех, кто включает эту телевизионную кнопку. Но при этом нужно понимать, что другие российские телевизионные каналы остаются в телевизионном эфире Республики Молдова. И победа пророссийского кандидата на выборах в этой стране, которая может обернуться цивилизационным тупиком для жителей Молдовы и привести к целой серии социальных и гражданских конфликтов, она во многом обеспечена как работой местных молдавских олигархических каналов, так и работой российского телевидения. Поэтому можем четко сказать, что на совести наших так называемых коллег на российских телеканалах, на совести всех этих Соловьевых, Киселевых, Толстых и менее известной пропагандистской дребедени, на совести каждого репортера и каждого редактора российского телевизионного эфира, кровь, отрубленные руки и ноги, развороченные тела, отсутствие у людей каких-либо перспектив в жизни и в развитии, отсутствие домов и возможности найти работу. Все то, с чем столкнулись жители оккупированных территорий Грузии, Украины, Молдовы, других регионов, где российская военщина уже действует или еще готовится действовать. Все это во многом обеспечивается российской пропагандой. Здесь, в Украине, мы заметили, насколько чище стал информационный эфир после того, как был запрещен к демонстрации целый ряд российских телевизионных пропагандистских каналов. После того, как были приняты законы, которые запрещают показывать российские телевизионные сериалы, глорифицирующие сталинское прошлое, демонстрирующие в позитивном свете деятельность репрессивных силовых структур Советского Союза, Комитета государственной безопасности СССР, Министерства внутренних дел СССР и прочих структур, которые на протяжении многих лет служили не гражданам, а узкой группировке партийных чиновников, измывавшихся над народом. Совершенно очевидно, и это надо сказать и Владимиру Путину, и многим его сослуживцам, что сам выбор работы в КГБ СССР в советское время был аморальным выбором, которому нет оправдания. И уважать можно тех людей, которые раскаялись в этом выборе, и, как многие украинские политики и общественные деятели, после того, как Украина стала независимой, делают все возможное, чтобы подорвать влияние собственного ведомства в информационном пространстве и в пространстве национальной безопасности. Но нужно четко понимать, что одна Украина, конечно же, не справится. Для того, чтобы бороться с российской пропагандой, необходимы общие усилия всех стран Европы. И необходимы законы, которые раз и навсегда поставят точку на пропагандистских возможностях российского телевизионного эфира. Нужно четко понимать, что свобода слова – это не свобода лжи и не свобода пропаганды, а обмен мнениями и трансляция подлинных фактов. Всякий, кто помнит, как освещались события во время аннексии Крыма, всякий, кто помнит, как российская пропаганда освещала события во время нападения российских войск на Донбасс и оккупации части территории Украины, всякий, кто помнит, как освещались в российских средствах информации события времен грузинской войны и оккупации части территории Грузии российскими войсками, всякий, кто помнит, как освещались события периода Чеченской войны, всякий, кто помнит, как освещалась трагедия заложников в театральном центре на Московской Дубровке, всякий, кто кто помнит, как освещались события в Беслане, где ценой ошибки, а может быть преднамеренной провокации российских спецслужб, которые пытались освободить захваченных террористами заложников, стали десятки детских смертей, понимает, что российские средства массовой информации – это не журналистика и даже не пропаганда. Это откровенная война. И необходимо понимать, что в будущем нам необходимо будет не просто принять законы о информационной безопасности в наших странах, но и иллюстрировать тех, кто сегодня работает в российских средствах массовой информации. Ни одного из лжецов не должно будет там остаться после краха актуального политического режима. А сейчас я хотел бы поговорить с нашим коллегой, членом Национального совета по электронным СМИ Латвийской Республики Айнарсом Димансом. Здравствуйте, Айнарс.
Добрый вечер.
Я хотел бы поговорить с вами о том, что все-таки, вот, по вашему мнению, может делать Европа, балтийские страны в частности, чтобы защититься от российской пропаганды как таковой. Мы говорили о том, что в Литве сейчас приостановили вещание телеканала РТР «Планету» за человеконенавистнические тирады московского клоуна Володи Жириновского. Но тут всегда есть очень хороший вопрос. А вот ваша страна, она ведь тоже приостанавливала это вещание, тем не менее российские каналы в том или ином виде возвращаются. Что с этим делать, реально говоря?
Ну, в первую очередь, я все-таки считаю, что мы должны быть сильными в нашем информационном пространстве, то есть поддерживать наши общественные СМИ. И в первую очередь, а только потом надо думать о том, как чего-то ограничивать. Ограничивать надо. В первую очередь в случаях, когда идет уже распространение вражды по этническому признаку и другим признакам, но это не главный путь. Я думаю, что главный путь все-таки развивать наше национальное информационное пространство, поддерживать как раз и общественные, и частные медиа, которые наши актеры выступают с нашими ценностями. Это главный путь для того, чтобы нейтрализовать российскую пропаганду, которую, конечно, надо нейтрализовать.
Ну вот, кстати говоря, приведу вам неплохой пример. Вот как, после того, как в Украине были запрещены современные российские телевизионные сериалы, как пропагандирующие насилие и культ русского мира, стало огромное количество отечественных сериалов приходить, появляться на экране, появились украинские телевизионные сценаристы, актеры. Всего этого, между прочим, не было до момента, пока российские телесериалы господствовали на украинском телевизионном рынке. Потому что вы же понимаете, гораздо проще просто заплатить деньги и купить уже готовый сериал, даже там дублировать его на украинский язык, чем снимать что-то свое, что-то качественное.
Вот именно. Надо развивать свой, то, что называется оригинальный контент, оригинальное содержание свое. Я думаю, это самое быть сильными в нашем информационном пространстве, то есть поддерживать наши общественные СМИ. В первую очередь, а только потом надо думать о том, как чего-то ограничивать. Ограничивать надо. В первую очередь, в случаях, когда идет уже распространение вражды по этническому признаку, по признаку и другим признакам, но это не главный путь. Я думаю, что главный путь все-таки развивать наше национальное информационное пространство, поддерживать как раз и общественные, и частные медиа, которые наши актеры выступают с нашими ценностями. Это главный путь.
Вот тогда скажите, господин Диманс.
Чтобы нейтрализировать российскую пропаганду, который, конечно, надо нейтрализировать.
Вот скажите, господин Димас, тогда почему в балтийских странах и в Латвии в том числе не получилось создать какой-то альтернативный русскоязычный канал для вашего населения, того, которое смотрит именно русскоязычный телевизионный канал? Это ведь, кстати, не только ваша проблема, это проблема многих стран, это проблема и Кавказа. Вы помните, там пытались создать первый кавказский канал, ничего не получилось. Это проблема таких стран, как Германия или Израиль. Там русскоязычное население, те, кто хочет смотреть телевидение на русском языке, они смотрят Москву, а не Киев и не Ригу, знаете.
Вот именно. Надо развивать свой, то, что называется оригинальный контент, оригинальное содержание свое. Я думаю, это быть сильными в нашем информационном пространстве, то есть поддерживать наши общественные СМИ. В первую очередь, а только потом надо думать о том, как чего-то ограничивать. Ограничивать надо, в первую очередь, в случаях, когда идет уже распространение вражды по этническому признаку, по признаку и другим признакам, но это не главный путь. Я думаю, что главный путь все-таки развивать наше национальное информационное пространство, поддерживать как раз и общественные, и частные медиа, которые наши актеры выступают с нашими ценностями. Это главный путь для того, чтобы нейтрализировать российскую пропаганду, которую, конечно, надо нейтрализировать.
А вот скажите, не бывало ситуации, когда вам казалось, что российские телевизионные программы, они содействуют политическим силам, которые явно не настроены позитивно по отношению к той же Латвии, и это так происходит в целом ряде европейских стран? Вот это, согласитесь, проблема. Что с ней делать? Это вот то, что называется влиянием на выборы. Что-то у нас со связью с господином Димансом. Но это вот, кстати говоря, мы продолжим эту тему, потому что она действительно очень важная. Она связана с тем, что, по большому счету, ситуация, которая сложилась в информационном пространстве, она действительно во многом связана еще и с тем, как меняется политический ландшафт. Вот я говорил перед беседой с латвийским коллегой о том, как это происходило в Молдове, но я думаю, что наши слушатели очень хорошо помнят, как менялись результаты парламентских выборов в целом ряде стран. Как пророссийские партии активно поддерживались российскими средствами массовой информации и в зависимости от того, насколько эти средства массовой информации действительно были важны, действительно были уважаемы, избиратели голосовали, учитывая это. Кстати говоря, в странах Центральной и Восточной Европы действуют организации, которые занимаются анализом российских СМИ именно по вопросу того, как они влияют на эти страны. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Совершенно ясно видно, как в качестве главного оппонента наиболее важной европейской политической фигуры, противостоящей Кремлю, изображается канцлер Германии Ангела Меркель. Но сразу же за ней по частоте и степени уделяемого им внимания следует группа политиков, которые отличаются достаточно ярко выраженными прокремлевскими взглядами, такие как президент Чехии Милош Земан. Если проанализировать частоту упоминания Земана в русскоязычных интернет медиа, то пропорционально, даже если учитывать только численность населения обеих стран, оставляя в стране экономические и политические показатели, Земан весит в 7 раз больше, чем Меркель. Это значит, что образ европейской политической сцены и отдельных действующих на ней лиц подвержен в российских СМИ довольно сильным манипуляциям. Проводится четкое разграничение между противниками и союзниками России, прежде всего, когда речь идет о конфликте на Украине и санкциях.
Украины или против русских санкций.
Точка зрения.
Это был глава организации Кремлин Watch Якуб Янда. А мы на этом завершаем наш эфир. С вами был Виталий Портников, радио Крым Реалии. Завтра в 19:10 в Крыму в программе «Крымский пармезан» Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели. Всего доброго.